Иногда возникает чувство, что все пространство, окружающее нас, буквально пронизано какими-то невидимыми лучами, точка старта которых где-то там, высоко в небе.
Иначе как объяснить, что удивительным образом эти лучи попадают в сердца совершенно конкретных людей и пробуждают в них способность интуитивно узнать из всех, кто рядом, своего единственного человека? Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина».
Матушка Татьяна знает точно, она всегда может опереться на руку, плечо своего мужа, батюшки Александра. Знает, что он и словом поддержит, и решит сиюминутные житейские проблемы. Уверена, он такой с детства. Но откуда, спрашивается, жене может быть известно, каким в детстве был муж?
Ну, не знаю, чувствую. 23 года, блин, как вместе живем. Плечо, плечо. Все трудности и беды, все вместе. Радости и скорби.
Отец Александр Борисов – клирик храма во имя святого архистратига Михаила в городе Ревда. Служит здесь с 2010-го, а перед этим 8 лет нес служение в храмах Курганской епархии. Матушка Татьяна всегда и везде вместе с ним. Смеется, как жена декабриста. И наверняка в этих словах для любой матушки есть своя правда. Впрочем, о том, что ее ждет судьба матушки, Татьяна даже предположить не могла. Она родилась в Курганской области, в живописном поселке Кособродск, в котором в то время еще не было храма. Потом вместе с родителями переехала в не менее живописное село Глядянское, окруженное сосновым бором, но и там храма не было. Окончила Курганское медицинское училище, вернулась в Глядянское профессиональной медсестрой. Потом осуществила свою мечту. Прошла переподготовку по специальности «Лабораторная диагностика». Все складывалось хорошо, и почему вдруг пришло желание креститься, Татьяна могла объяснить только общими словами.
Ну, что-то потянуло, может, душа к Богу пошла, может, как-то созрела умом. Во-первых, бабушка у меня была воцерковленная. Так. Посчитала, что это уже нужно, что уже пора.
Собрались с подружками и поехали в соседнее село за несколько километров. Там был ближайший храм. На дворе стояли 90-е. Церковь притягивала красотой и открытостью. На момент крещения Татьяне было 20 лет. Взрослая. Однако глубокого смысла таинства крещения девушка в то время еще не понимала.
Надо было бы походить в церковь для начала, хотя бы атмосферу вот эту вот пропитать себя. А так собрались, поехали. Это все с годами приходит все равно.
После принятия крещения в жизни Татьяны видимых изменений не происходило. Ее по-прежнему окружала любовь и забота родной семьи. Она продолжала работать в районной больнице и мечтать о счастливой семейной жизни. Тем не менее, видимо, что-то уже начало меняться внутри, в душе, которая по природе христианка.
Как-то возвращалась домой, с обычной дискотеки, шел такой гром, тучи были страшные. Я поругалась с молодым человеком своим и просто шла, плакала и говорила: «Господи, пошли мне Сына Божьего». Я говорю, буду его любить всю жизнь. И вот самой мурашки по телу, когда вот просто начинаешь вот это все осмысливать. И вот, да, прямо так вот было.
Неисповедимы жизненные лабиринты, через которые Господь ведет людей навстречу друг другу. Может, они даны, чтобы научиться справляться со своей гордыней, научиться чем-то жертвовать ради другого, а значит, любить? Для девушки было очень непросто написать в областную газету объявление, которое начиналось со слов «Желаю познакомиться». Но, переступив гордость, она это сделала. Сначала писем с пометкой «До востребования» приходило много, но сердце ни на одно не отзывалось. Постепенно река посланий сошла на нет. Спустя долгое время, почти без надежды, девушка еще раз решила заглянуть на почту.
И все, говорю, вот сейчас, говорю, придет письмо, я ему отвечу. Если он мне ответит, я говорю, я выйду за него замуж. Это я сказала на работе женщинам. Когда пришло два письма. Один какой-то был тракторист, а второй Саша. И там была фотография, он еще без бороды. Вживую я без бороды его никогда не видела. Вообще. Вот. И все, говорю, если этому парню, говорю, вот это напишу, он мне ответит, я выйду за него замуж. Он приехал сразу ко мне, не видя меня ни на фотографии. Мы только переписывались по переписке. И в один прекрасный день, это в марте, он приехал к нам домой, к родителям, к моим. Все, мы всю ночь проговорили. На другой день я его поехала провожать на автобус, на вокзал. Письма каждый день писали, не знали, о чем говорить. Каждый день звонила на работу. Я еще на работу бегу, а женщина мне уже кричит: «Таня, беги, Саша звонит».
Александр жил тоже в Курганской области, но за много километров от любимой. Так что между письмами и звонками у них в общей сложности было не больше десятка встреч. Но это не помешало Александру спустя год очно-заочного знакомства сделать Татьяне предложение. Они повенчались в Куртамыше, в Петропавловском храме, где молодой муж уже несколько лет служил алтарником. Он пришел в церковь после возвращения из армии.
Тогда много было всяких и сектантов всевозможных, но я пытался пойти по пути исследования, ну, для себя. Где это? Бога-то искать.
Татьяна с уважением относилась к тому, что муж помогает в служении священнику, но сама как-то не торопилась на утренние литургии. С благословения настоятеля Петропавловского храма муж начал терпеливо ее приобщать к церковной жизни.
Таня, надо начинать ходить в церковь. Все, хватит лениться. Ну, конечно, отец Александр тоже хотел, чтобы меня там видеть.
Настоятель не напрасно хотел ее видеть в церкви. Он, как никто другой, понимал, что духовный путь алтарника Александра Борисова обязательно приведет к священству, и его жена должна быть к этому готова. Правда о том, что муж будет рукополагаться, Татьяна узнала последней.
Ну, может быть, сам думал, пока еще размышлял. Ну, сказала позже только, что да, Таня, что пришло мое время. Когда я находилась на рукоположении, когда я там, у меня все дребезжало, трепещало, у меня прямо такая эйфорийка это была. И слезы, и переживания какие-то, и радости, когда я смотрела все это таинство, когда его рукополагали. Не забываем, конечно, момент. Это как рождение ребенка. Мне было как-то так хорошо от этого чувства.
Она пребывала в невероятной радости за любимого мужа, но к радости примешивалась провокационная: «Я не готова быть матушкой, недостойна, не справлюсь». «Справимся вместе», — говорил отец Александр.
Воспитание у нас в семье присутствовало всегда. Что меня, что детей. Собираемся, все, идем, все вместе, либо едем, либо я вас жду через час, потому что раньше уходит на службу.
Батюшка любя воспитывал, а у матушки поначалу находилась масса причин, чтобы, к примеру, пропустить воскресную литургию.
Ну, бывало, каюсь, без этого. Все какие-то, то домашние дела, то какие-то хлопоты, хотя это все подождет. Это все можно успеть сделать. Дорога к Богу, она более важнее и главнее всех этих уборок, приборок, готовок.
Но свое обещание, которое вырвалось у нее грозовой ночью, любить и слушаться Богом данного мужа, матушка Татьяна все-таки не забывала.
Ну, непослушной тоже совсем я не была. Ленивой. Скорее всего, ленивой. Как боролась. Дома перед алтарем на коленушках стояла, молилась, просила простить Господа.
Бывают моменты, которые вот это вот, ну, непреодолимые для меня лично. Я это не говорю никому. Зачем? То, что для меня каждый день бывает моменты такие вот переломные. Это всех касается. Потому что, ну, если уж мы идем по пути к Богу, то надо идти к Нему всегда, независимо, где ты находишься. Как бы так вот.
Самобичеванием отчасти даже иногда, что надо вставать, идти. Общение, конечно, с прихожанами должно быть.
Общение с прихожанами для матушки – целая наука. Ведь не секрет, что сложиться оно может по-разному. И хотя Татьяна по природе сама доброта и открытость, в отношениях с приходом и она поначалу встречала трудности. Ведь приход – строгий воспитатель.
Ой, негативно, мне кажется, даже какие-то были моменты. И, да, и внимание за тобой следят. как пошел, что сказал, улыбнулся или нет в ответ. Поприветствовал, не забыл ли ты поздороваться со мной. Ну, это бабушке, конечно, честно. Ну, не приходилось, я обнимаю и целую. И всем радуюсь при встрече. Извинюсь, когда, если мимо пройду, задумаюсь о чем-нибудь.
Впрочем, в храме матушка Татьяна такая же прихожанка, как и все. В будни трудится в отделе медицинской статистики городской больницы. И поэтому до сих пор считает себя недостойной духовного статуса матушки. Хотя, пожалуй, далеко не всем Господь поручает оставаться матушкой, будучи в миру. То есть нести свет и душевный мир туда, где их так часто не хватает.
Ну, приходится даже сдерживать себя. Помогает. Потому что еще прежде, что вымысить на кого-то голос, ты уже задумываешься. Может быть, этого не надо делать. Может, как-то лучше добром, спокойствием.
И молчанием, и равновесием, и неслышной молитвой, которую в конфликтные моменты матушка Татьяна начинает творить в душе.
Господи, помилуй, да. Обязательно, Господи, помилуй, Господи, прости.
Любовь к людям, желание понять и отнестись к каждому бережно у матушки Татьяны от мамы, папы, бабушек, дедушек. В этой атмосфере она сама выросла и перенесла в свою семью, чтобы погрузить в нее троих детей, но в первую очередь мужа священника, который так редко бывает дома.
Ну, к этому я уже смирилась с этим, потому что нет, за это я его никогда не могу рубить. Зато он всегда дома, когда у него есть свободная минутка, он всегда со мной рядом. И на работу проводит, и с работы встретит. И я забот не знаю по дому, потому что все продукты, все платежи, это все на нем. Я только вот дома покушать приготовить, прибрать. Не то, что не ругаемся, мы даже не ссоримся. Мне кажется, из-за чего ссорится у нас? Все общее. Дети общие, дом общий. Нечего делить.
Родной человек пришел, даже можно поплакался на жилетку. Скажу, где-то не скажешь ничего, а держишь, а потом тяжело разъезжать. Так что вот такая отдушина. Ну, бывает так.
У них были общие скорби, невосполнимые потери близких, когда хотелось не то что поплакаться в жилетку, кричать в голос. Преждевременно ушли из жизни ее родная сестра, его брат и отец.
Тяжело, конечно, он переживал. То есть сам отца отпевал. Это надо какой иметь стержень внутри, чтобы не расплакаться, не завыть.
Бывает, что потери, скорби людей разобщают, когда собственная боль берет верх над всеми доводами рассудка и заглушает голос сердца. Отец Александр и матушка Татьяна с каждой общей скорбью еще сильнее срастались душами, становились одним целым, состоящим из двух половин. У них трое детей. Старшая Анна окончила Екатеринбургский горный институт. Мечтает надеть погоны и служить на защите интересов Родины. Сын Дионисий проходит службу в вооруженных силах. Причем так хотел служить, что благодаря упорным тренировкам и самодисциплине сбросил почти 20 килограммов и попал в те войска, о которых мечтал. А младшая, 15-летняя Иулиания, дочь приемная. Супруги ее удочерили, когда малышке был всего месяц.
И когда я пришла, посмотрела на нее, я говорю, все, она моя. А отец ждал в коридоре. Я выхожу, я говорю, все, берем. Он, я тоже хочу посмотреть. И потом он вернулся, когда она наша. Она знает, и она прекрасно все понимает. И говорит, только ты у меня мама, и у меня один папа, и другую мать мне не надо. А у нас нет секретов между нами. И она дает мне советы иногда. Что-то. Ну, со своей позиции, конечно. Бывает, когда я не права, она мне может сказать, что мама. Я говорю, я согласна. Родители тоже бывают неправы. Могут ошибаться.
Ошибаются и дети, и взрослые, и просто прихожане, и непросто. Но так было и будет всегда. Ведь наши ошибки – это наш поиск истины. Потому что, допуская промахи, осознавая и исправляя их, мы растем духовно.
В основном-то зацикливаются на внешних моментах. Там, вот, духовность, она вот есть уже в нашей жизни. Что мы сделали доброе дело и забыли о нем. Вот духовность. Себя где-то преломливать, напрягать, чтобы помочь, ну, чтобы идти все вместе к Богу.
Дети тоже видят, какой у нас папа, что он заботится о всех. А без него, я не представляю даже жизни теперь без него.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.